Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Командование ВВС Украины заявляет, что силам ПВО удалось сбить все ракеты, атаковавшие минувшей ночью Киев. Владимир Зеленский завершил свое европейское турне, добившись предоставления ВСУ новых видов вооружений. Грузия дала окончательное согласие на возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси. Также сегодня.
Есть существенные угрозы, более того, это угроза гибели памятника. Когда-то Владимира Владимировича спросили, что произошло с известной подводной лодкой, да? Вот он ответил, она утонула. Вот я могу вам то же самое сказать.
Владимир Путин распорядился передать Русской Православной Церкви икону Троицы, кисти Андрея Рублева. Минувшей ночью Киев вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны России уже восьмому только в этом месяце. Это был самый мощный обстрел за последние дни. По городу были выпущены почти 20 ракет, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр», а также ракеты типа «Искандер» и С-300. Согласно заявлениям командования ВСУ и киевских властей, все эти ракеты были сбиты силами украинских ПВО, однако обломки ракет упали на несколько районов города, пострадали по меньшей мере 3 человека. Вот что рассказал сегодня утром в эфире телеканала «Настоящее время» корреспондент телеканала Андрей Кузаков.
В нашем районе эта ночь прошла спокойно, потому что никаких обстрелов мы не услышали. Но в то же время я общался со своими знакомыми, которые в Оболонском районе, и говорят, что ночь была очень громкой и неспокойной. Это напоминало какую-то, не знаю, процитирую, дискотеку. То есть как это ни странно звучит, потому что постоянно были какие-то выпуски ракет, вспышки, небо горело, и вот они насчитали около 12 громких взрывов. Да, повторю, что часть обломков вот этих ракет попадали в разных районах Киева, где-то упали на машину, где-то вот упали на нежилое помещение, где начался пожар, плюс загорелись автомобили, и вот часть ракет упала в зоопарке, пока информации не поступало о том, что произошло с животными. Будем надеяться, что все нормально. Комментировали сразу это и мэр города Киева Кличко, он сказал о троих пострадавших, это в Соломенском районе, где больше всего упало обломков. А также вот глава Киевской военной администрации сказал, что действительно это была очень серьезная атака, которой за последнее время еще не было. Было запущено 18 ракет. Это 6 ракет «Кинжал» из самолета выпускали МиГ-31. Потом еще ракеты запускали «Калибры» с Черного моря, а также 3 ракеты наземного базирования. Это «Искандер-М» и также С-300, 3 штуки. Все эти ракеты были сбиты силами ПВО. И про успешную работу даже написал посол США в Украине Бриджит Джонс, которая поблагодарила украинские силы ПВО за то, что отбили все атаки, в том числе на город Киев.
Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Тут важно отметить, что на вопрос, действительно ли по Киеву минувшей ночью были выпущены гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал», сегодня пришлось отвечать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Песков, как это часто бывает, ответил довольно уклончиво и переадресовал вопрос Министерству обороны.
Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты «Кинжал», обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так. Что касается использования этих ракет при нанесении удара по Киеву, здесь я не могу ничего говорить. Это все-таки прерогатива Министерства обороны, поэтому надо обращаться туда.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Министерство обороны, впрочем, уже вскоре само подтвердило применение кинжалов. В ежедневной сводке Минобороны говорится, что ракета этого типа якобы уничтожила комплекс ПВО «Патриот» американского производства. Командование ВСУ эти данные не подтверждает. Как я уже упомянул, там заявляют, что были сбиты все атаковавшие Киев ракеты. Но, судя по всему, уничтожение кинжалов системами «Патриот» становится уже обыденным явлением – хотя еще недавно подтверждение того факта, что кинжал был сбит в ночь на 4 мая в небе над Киевом, стало настоящей сенсацией, ведь в ВСУ долго признавали, что не имеют средств сбивать такие ракеты. Причем, по некоторым данным, вот эта ракета-кинжал, которая летела на Киев 4 мая, была нацелена на купол Верховной Рады Украины и была запущена в качестве мести за атаку беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. И, думаю, тут уместно напомнить, что в 2008 году говорил о кинжалах Владимир Путин, и сравнить его слова с тем, что происходит сейчас.
Важнейшим этапом разработки современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал».
Фрагмент послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году. Ну и коротко вернусь к одной из вчерашних тем. Вчера, во второй половине дня, когда выпуск «Времени свободы» за 15 мая был уже записан, пресс-служба Александра Лукашенко, не появлявшегося в публичном пространстве 6 дней, опубликовала такие видео с ним во время посещения командного пункта ВВС и войск ПВО Беларуси. Лукашенко говорил о напряженной ситуации в соседних районах, упомянув, что в Брянской области были сбиты 4 воздушных судна. Имелось в виду российская авиагруппа, уничтоженная в конце прошлой недели в Брянской области. Лукашенко поставил, судя по всему, в неудобное положение Министерство обороны России, которое ранее признало падение лишь одного российского боевого вертолета. Ну и слухи о плохом состоянии своего здоровья Александр Лукашенко своим появлением не развеял. Картинку я вам показать не могу, но даже по голосу можно понять, что чувствует себя он очень плохо.
Великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Я так понимаю, это режим реального времени?
Так точно. Да.
Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, факторы настораживающие.
Это был Александр Лукашенко. А президент Украины Владимир Зеленский завершил свое турне по странам Европы. Он побывал в Ватикане, в Италии, Германии, Франции и Великобритании. Замечу, что в конце этой недели открывается саммит Большой Семерки, так что можно сказать, что накануне этой встречи на высшем уровне Зеленский объехал европейскую часть Семерки, а в ходе переговоров добился предоставления Украине новых видов вооружений. В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил обещание Лондона передать Украине еще больше ракет дальнего радиуса действия, которые ВСУ уже сейчас успешно применяют в ходе боевых действий. И вот что сказал британский премьер.
Когда Владимир был здесь несколько месяцев назад, я говорил о предоставлении дальнобойного оружия. Я рад, что мы первая страна, которая смогла это сделать. И я рад, что это будет иметь значение для защиты Украины. И мы продолжим оказывать поддержку. Кремлю важно знать, что мы не исчезнем. Мы по-прежнему полны решимости защищать Украину не только, чтобы вернуть ей ее законную территорию, но и для того, чтобы у Украины были средства для самозащиты и в будущем.
Говорил премьер Великобритании Риши Сунак. Я еще вчера упомянул, что Британия будет обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, и хотя решение, передаст ли Лондон Украине боевые самолеты этого типа, пока не принято, это факт довольно показательный. Владимир Зеленский просит F-16 у разных стран, настаивая, что Украине необходим контроль в воздухе. Вот что Зеленский сказал во время встречи с Риши Сунаком.
Риши знает все детали того, что происходит на поле боя. Спасибо большое. Мы хотим создать коалицию истребителей, и я очень позитивно настроен по этому поводу. Мы говорили об этом, и я полагаю, что в ближайшее время вы услышите о нескольких очень важных решениях. Но мы должны поработать еще немного над этим вопросом.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 мая. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В четверг, 18 мая, истекает срок действия так называемой «зерновой сделки», заключенной между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Сделка предполагает открытие украинских морских портов для экспорта зерна, а также снятие препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Продление сделки оказалось под угрозой. Москва заявляет, что вопреки достигнутым договоренностям, бедные страны получают лишь несколько процентов экспорта украинского зерна, а большая его часть оказывается в странах Европы. Вот что на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель России в ООН Виталий Небензя.
Мы позитивно отреагировали на инициативу генерального секретаря, главной целью которой было облегчение ситуации с продовольствием и удобрениями в развивающихся странах. Была заключена пакетная сделка по вывозу продовольствия и аммиака из черноморских портов Украины и разблокированию экспорта зерновых и удобрений из России. Однако все пошло не по согласованному плану. По состоянию на 4 мая 40% всей продукции, вывезенной по морскому гуманитарному коридору, пошло в страны Евросоюза. Доля беднейших стран в таких закупках не дотягивает и до 3%. Без малого год сельхоззапасы Украины истощает и без того сытый Запад.
Это был представитель России в ООН Виталий Небензя. Подобные обвинения звучали из его уст уже не раз, хотя эксперты подчеркивают, что европейские порты являются в основном лишь перевалочными пунктами, откуда украинское зерно направляется уже в другие страны. Представитель США в ООН Роберт Вуд в ответ на слова Небензи заявил, что Россия своими действиями провоцирует резкое увеличение цен на нефть, и именно это создает угрозу голода в беднейших странах мира. Вот фрагмент его заявления.
Every day Russia obstructs and threatens to suspend.
Каждый день Россия препятствует или угрожает приостановить поставки в рамках Черноморской зерновой инициативы. Действия России способствуют повышению цен на продовольствие в мире, и это затрагивает всех, включая бедные страны, а также ООН, которые имеют отношение к поставкам продовольствия. Мы не раз слышали от представителей ООН, что зерновая инициатива критически важна для снижения цен на продовольствие и решения продовольственного кризиса, а также для того, чтобы накормить тех, кто остался на грани голода. Несмотря на это, Россия нарушает свои обязательства перед ООН и Киевом. Она замедляет инспекцию судов и сокращает количество зерновых, которые экспортируются из украинских портов.
Говорил представитель Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд, а посол Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Виталию Небензи в лицемерии, подчеркнув, что Россия выигрывает от сделки гораздо больше, чем другие стороны ее заключившие, и что сделка и не понадобилась бы, не начни Кремль полномасштабную агрессию против Украины.
Это отвратительно, что Россия продолжает притворяться, что несет потери в рамках Черноморской зерновой инициативы. Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности подобных жалоб со стороны страны-агрессора, которая продолжает оставаться единственной угрозой для транспортировки продовольственных товаров по Черному морю. Давайте просто обратимся к цифрам, которые наглядно демонстрируют выгоду инициативы для России. А цифры показывают, что экспорт российской пшеницы в январе-феврале 2023 года почти удвоился по сравнению с тем же периодом год назад. Поэтому мы считаем российские выступления попыткой оправдать то, что Россия использует продовольствие как орудие давления, и призываем международное сообщество принять решительные меры.
Говорил посол Украины в ООН Сергей Кислица. Вы слушаете «Время свободы». В пятницу, 19 мая, российская авиакомпания «Азимут» выполнит первый после долгого перерыва прямой рейс по маршруту Москва-Тбилиси. Эта авиакомпания первой получила от грузинских властей разрешение на выполнение полетов. На очереди еще 4 российских авиакомпаний. Впрочем, в Тбилиси предупреждают, что разрешение получат только те компании, на которые не наложены международные санкции. С грузинской стороны разрешение выполнять рейсы в Россию получила компания Georgian Airlines. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Первый прямой рейс после 2019 года по маршруту Москва-Тбилиси авиакомпании Azimut Airlines был запланирован на среду, 17 мая, но его неожиданно перенесли на 2 дня. Возможно, причиной стал скандал, разгоревшийся в последние часы перед началом продаж билетов. Грузинские оппозиционеры заметили, что на сайте Azimut Airlines в графе «Укажите страну, где выдан ваш паспорт» в перечне присутствуют Абхазия и Южная Осетия. Депутаты от оппозиции, а также оппозиционные СМИ сразу обвинили правящую партию «Грузинская мечта» и правительство Ираклия Гарибашвили в двойном предательстве национальных интересов. Во-первых, они считают предательством само возобновление прямых рейсов во время войны в Украине. А во-вторых, еще и упоминание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. Вскоре запись об Абхазии и Южной Осетии исчезла с сайта Azimut Airlines. Судя по всему, авиакомпания предпочла не портить отношения с Тбилиси, предвкушая большие доходы от прямых рейсов. Спрос действительно высок. Достаточно сказать, что если «Азимут» будет летать 7 раз в неделю, то другая российская авиакомпания «Red Wings» по неофициальным пока данным запросила разрешение выполнять 20 рейсов в неделю. Правда, Red Wings и ряд других российских авиакомпаний пока не получили разрешения на выполнение полетов. Министр экономики Леван Давиташвили подчеркивает, что разрешение будет выдано лишь тем российским авиакомпаниям, которые не подпали под санкции. Кроме того, исключено появление в грузинских аэропортах самолетов Boeing и Airbus, которые, скажем так, остались в России после введения западных санкций. Судя по всему, «Азимут» и другие авиакомпании будут использовать для полетов в Грузию суперджеты российского производства, либо самолеты марки «Ил» и «Ту». Но этим все проблемы не исчерпываются. Основатель партии «ДРОА», по-грузински «Пора, наконец», Елена Хошталия заявила, что первый рейс компании «Азимут» сотни активистов ее партии встретят в Тбилисском аэропорту митингом протеста. Вечером в понедельник несколько десятков человек собрались у входа в здание парламента. Активисты неправительственных организаций и молодежных движений несли плакаты «No Russian flights», «Не хотим западных санкций против Грузии», «Нас душит российская оккупация», «Не хотим быть полезными идиотами Путина». Конец цитаты. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе сказал в беседе со мной, что устраивать митинги против прямых рейсов, мягко говоря, не совсем серьезное занятие. И у оппозиции, по его мнению, наступает кризис жанра.
С этими бесконечными митингами оппозиция заходит в тупик, потому что просто-напросто люди устают от митингов. Потому что, как правило, от них никакой серьезной пользы. Мы видим, что уже 2 месяца прошли с тех пор, как правящая партия растеряла свой рейтинг из-за закона об иностранных агентах, который пришлось отозвать. Но, с другой стороны, за эти 2 месяца оппозиция со своей стороны растеряла все очки, растеряла все преимущество, которое тогда набрала. Так что в оппозиции следует, скорее всего, не знаю, что-то новое изобрести, а вообще поменять не только свою тактику, а вообще видение поменять. Иначе не выходит ничего.
Заявил профессор Шарашенидзе. В Тбилиси убеждены, возобновление прямого авиасообщения с Россией для Грузии выгодно в первую очередь с точки зрения восстановления индустрии туризма. До 2019 года российские туристы приносили кавказской стране более $1 миллиарда ежегодно. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Издание «Проект» рассказало, что российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторжением в Украину испытывают проблемы с запасными частями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности самолетов. А газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на данные российской таможни, что в Россию, несмотря на санкцию, за последний год были ввезены запасные части для самолетов на десятки миллионов долларов. Вот как эти публикации, а также информацию о том, что российские самолеты будут проходить техобслуживание в Иране, комментирует бывший пилот Аэрофлота Андрей Литвинов.
Мне летный директор Аэрофлота, глядя в глаза, сказал: вы, летчики со стажем, работаете не по документам, а по понятиям. Вот теперь ему переадресовываю вопрос. Ну что, потешный летный директор Аэрофлота, пришло время и тебе работать не по документам, а по понятиям. Вот это забавно, конечно. Теперь вот он пускай тоже работает по понятиям, как возрастные опытные летчики. Это что забавно. Теперь что проблематично. То, что находится в салоне пассажирском, и то, что заставляет проводников не писать CLB вот эти замечания, оно всегда связано с двумя вещами. Первое – это комфорт пассажиров. И второе – это уже серьезно, это безопасность пассажиров. Если бортпроводник не записывает такую поломку, как, допустим, поломка кофемейкера, да, это дискомфорт пассажиров. Да, если не хватает, допустим, кислородного баллона или огнетушителя, то теоретически можно, конечно, без него полететь в надежде на то, что не случится пожара на самолете. Или кто-нибудь от астмы не начнет задыхаться. Но это именно вот все до той поры, пока не случится проблема на борту воздушного судна. Ну а если случится пожар, а не будет хватать огнетушителей, ну значит это проблема уже безопасности полета. Поэтому надо каждый конкретный случай рассматривать командиром воздушного судна. Но я так понимаю, что летный директор сейчас выкручивает руки экипажем, как он обычно это и делает. Только наши понятия взрослых опытных летчиков к трагедии не привели. Посмотрим, к чему приведут его понятия. Посмотрим. Очень бы хотелось избежать неприятностей, но время покажет. Всегда, когда конструируется самолет, продумываются все мелочи, все детали. И все, что касается самолета, особенно аварийно-спасательного оборудования, то это всегда связано с безопасностью. Ну, как, например, вы знаете, в городе, да, там, в каком-то районе, может быть, вообще годами не быть пожара, да? И вроде как и пожарная машина не нужна. А все равно приходится ее содержать и все равно приходится финансировать эту безопасность. Потому что вдруг пожар, а ее нет. Вот примерно такая же сейчас ситуация с самолетами Аэрофлота и, видимо, других компаний. Но в Иране тоже вряд ли в полном масштабе могут провести такую проверку, так как техническая литература производителя, она подразумевает всякие изменения. То есть все время, как вот программное обеспечение, должно обновляться. Какие-то новые внедряются технологии, какие-то новые вещи, которые как бы производитель все время что-то добавляет. Поэтому так как в связи с санкциями вот эту вот техническую библиотеку перекрыли, да, возможность обновления, что там в Иране будут делать, мне сложно сказать. Ну, видимо, как-то они там выкручиваются, привыкли к этим санкциям за 40 лет. Ну, наверное, будут приучать нас к этому. Ну, а что из этого выйдет, посмотрим. Иран же все-таки не выпускает Airbus и Boeing. Поэтому это все там как-то делается, я не могу сказать. Я не технический специалист в этой области по Ирану. И что там в Иране творится... Ну, я не думаю, что это такого же будет качества услуга, как, например, в Тулузе, да, или где-то в европейских там странах, да, где непосредственно имеют вот эти вот все обновления и допуск к технической документации.
Комментарий бывшего пилота авиакомпании «Аэрофлот» Андрея Литвинова. Время свободы. Президент России Владимир Путин распорядился передать икону Троицы кисти Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской Православной Церкви. Она будет постоянно выставлена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Как сообщает сайт РПЦ, икона передана церкви, цитата, «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Напомню, что в июле прошлого года Третьяковская галерея передавала эту икону РПЦ на несколько дней на празднование 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Тогда против резко выступало музейное сообщество. Сотрудники галереи, исследователи и реставраторы опасались, что перемещение и изменение условий хранения иконы повредят ее. Утверждалось, что после возвращения иконы Троица в Третьяковскую галерею на ней экспертами было обнаружено 61 повреждение. И вот как в интервью моей коллеги Лили Пальвелевой передачу иконы прокомментировал доктор искусствоведения, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания в Москве Лев Лившиц.
Есть существенные угрозы, более того, это угроза гибели памятника. Когда-то Владимира Владимировича спросили, что произошло с известной подводной лодкой, да? Вот он ответил, она утонула. Вот я могу вам то же самое сказать. Если это все происходит, вы можете считать, что Троица погибнет.
Ну, может быть, церковь на нынешнем этапе, церковь... Как...
Да нет, у нее нету ни специалистов, ничего, кроме злов, ровным счетом нет. Это чистая авантюра.
Но можно ли теперь быть спокойным, вот после того, как эту жертву принесли, за судьбу других икон? Ведь у Третьяковки богатое собрание.
Нельзя быть спокойным ни за что.
Но неужели исчезнет полностью вот этот вот раздел?
Я не могу гадать. Но угроза того, что это потихоньку станет, ворота открываются широко, если уже Троицу выдают, почему не выдавать все остальное? Вот происходит это, ровно вот это.
Неужели музейное сообщество не могло как-то вот возмутиться и отстоять?
Музейное сообщество предпринимает огромные усилия в течение многого и долгого времени. По крайней мере, с 2007 года, когда активно начала обсуждаться эта проблема. Музейное сообщество может делать только то, что в пределах ее возможностей.
Как вы полагаете, будут ли допущены специалисты, реставраторы, другие музейные работники?
Реставраторы, я вам объясняю, только что вот прошло большой реставрационный совет Третьяковской галереи, расширенный, с участием специалистов из Эрмитажа, из Русского музея, из Института реставрации, которые единодушно подтвердили, что ее трогать нельзя. Это было сегодня, ровно сегодня, за полчаса до того, как появился указ.
То есть это мнение специалистов проигнорировали?
Конечно, проигнорировали.
Уже бывали случаи, когда передавали в храмы иконы. А есть ли на вашей памяти случаи, чтобы они возвращались в музей? Вот когда не на временное хранение, а вроде как в пользование намного.
На моей памяти таких прецедентов не было.
То есть на это рассчитывать тоже не приходится?
Но чудеса можно, конечно, рассчитывать. Но это будут чудеса.
Распоряжение Владимира Путина передать из Третьяковской галереи Русской Православной Церкви икону Троицы кисти Андрея Рублева комментировал доктор искусствоведения, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания в Москве Лев Лившиц. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».